Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорим сегодня об эмоциональной усталости и выгорании, как защитить себя, как определить вообще, что такое эмоциональная усталость, что такое выгорание, что это вообще такие за понятия, одно ли это и то же, да, или это разные понятия. Обо всем этом будем говорить в ближайший час. Если у вас есть вопросы, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм говорит МСК-бот, и телефон прямого эфира 7373 948, код города 495. И у нас еще идет трансляция в YouTube-канале «Говорит Москва», Макс, Марина и Герман. Присоединяйтесь, смотрите, пишите и задавайте ваши вопросы. Елен, ну что такое эмоциональное выгорание и эмоциональная усталость?
Сразу давайте с терминами определимся.
Давайте.
Эмоциональное истощение, психологическое, да, выгорание, угу, и еще часто называют астенический синдром, это одно и то же.
Угу.
Поэтому, когда я буду говорить выгорание, истощение, я говорю об одном и том же.
Угу.
Есть небольшая разница между профессиональным выгоранием и эмоциональным истощением, то есть психологическим выгоранием в принципе.
Угу.
В целом очень будут похожие симптомы. Другое дело, что когда мы говорим о профессиональном выгорании, это говорит о том, что человек истощился, человек потерял мотивацию и перестал иметь определенный отклик положительный именно в части своей профессиональной деятельности. Это очень распространенное явление, и я сегодня буду рассказывать, вы поймете почему.
Да.
Но профессиональное выгорание легче, чем просто психологическое выгорание. Почему? Потому что если ты выгорел в профессии, тебе тяжело заниматься своей деятельностью, ты можешь восстанавливаться, да, эмоционально в своем хобби, в своем родительстве, в своих семейных или межличностных отношениях.
То есть
ты
переключаешься, да?
Переключаться, да. Угу. И поэтому тут идет проблема всегда только именно взаимоотношения себя как профессионала, себя как специалиста. Но так очень часто бывает, что человек выгорает одновременно фактически и в работе, и в родительстве, и в семье. И вот тут и случается тот самый астенический синдром, когда не хочется уже ничего.
Угу.
Нет отклика вообще ни на что, и раздражает одновременно абсолютно все.
А почему это происходит? Потому что человек себя нагрузил всем сразу, взял на себя много ответственности?
Ну, конечно же, он не то, чтобы он себя нагрузил. Да? Нет у нас таких, мне кажется, людей, кто осознанно себя нагружает и ведет к истощению. Ну, кроме каких-нибудь, не знаю, психотерапевтов, которые пытаются таким образом проанализировать, а что же будет, если человека, угу, вот довести до какого-то психологического истощения, как я уже говорила в прошлый раз, Юнг.
Угу.
Баловался этим. То есть доведу-ка я себя до истерии и посмотрю, как я реагирую,
да,
и вроде,
да,
как
что
на,
со мной будет?
На собственном примере смогу потом написать какую-то научную работу, как я из этого выходил.
Угу.
Как правило, психологическое выгорание ничем не отличается от термина застрессованность. Когда мы делали эфир про стресс, я там говорила, у стресса есть некая феноменальная особенность. Мы очень часто не замечаем, как он накапливается. Ну, то есть мы входим в какие-то стрессогенные факторы, в какие-то стрессовые ситуации, которые бывают просто каждый час в течение дня случаются, ну, так выходит. Там планерка, после планерки какой-нибудь неприятный звонок, после неприятного звонка какой-нибудь неприятный разговор с кем-нибудь,
да, да,
в семье, тут же нужно контролировать своих детей, тут же что-то там, не знаю, заканчиваются деньги, нечем платить кредит. И вот все одно другое, как снежный ком, и мы не замечаем, как мы входим в серьезное стрессовое состояние. Так вот, что такое психологическое выгорание? Это длительная застрессованность, длительное воздействие стресса, который не проработан. То есть, если вы вошли в стресс, и вы длительно из него не выходите, то есть длительно, то вы начинаете психологически истощаться и выгорать.
Но вот если мы зашли в этот стресс, как вы сказали, например, нам нечем платить по кредиту. Как, ну, вот,
если
что
вы
делать?
Только зашли в этот,
да,
стресс, только вы понимаете, вам нечем платить по кредиту. Да и,
да,
бог бы с ним. А если вам нечем платить по кредиту, и одновременно еще вы боитесь, что вас уволят,
угу,
и одновременно еще ваш ребенок плохо учится в школе или в школе не появился, и вам написал учитель, он не пришел в школу, и одновременно вы еще подозреваете, что ваш партнер вам, не знаю, изменяет или вот-вот сорвется в какой-нибудь запой, из которого там он только что вышел, то вот это будет уже выгоранием. Если просто вам нечем платить по кредиту, ну, будете думать, где вам взять денег, занять или перекредитоваться, или там каким-то образом найти какую-то подработку. Вот в этом как раз нет ничего страшного. Значит, смотрите, самым главным, наверное, самой главной ловушкой выгорания, mm-hmm, в том, что у нас меняется тип мышления, культура мышления. Оно становится негативистское. То есть мы все воспринимаем со знаком минус. Ноем. И очень часто мы даже не замечаем, как мы к этому подходим. То есть негативистское мышление и одновременно высокая степень агрессии. То есть любая задача, любая, не знаю, ситуация, которая с нами происходит, она идет не так, как нам надо, или мы не ожидали, что она с нами прислучится, мы сразу превращаемся в королеву драмы или в короля драмы. То есть мы начинаем излишне драматизировать по поводу этой ситуации. Вот как только мы начинаем так себя вести, нужно сразу задумываться, нужно отслеживать, а не происходит ли сейчас в данный момент истощение моей психики. Потому что вроде бы как, ну, истощение, поспал, отдохнул, куда-нибудь с друзьями съездил, мужчина на рыбалку, девочки на шопинг, и вроде как все, должны восстановиться. Нет. Вот этим психологическое выгорание отличается от синдрома усталости. То есть астенический синдром от синдрома усталости. Синдром усталости, он лечится банально отдыхом. Отдохнул 3-4-5 дней и восстановился. И снова ты видишь мир в тех красках, в которых он на самом деле существует. Когда мы в выгорании, то нам дай 4-5 дней, не дай 4-5 дней. Вот мы как были в состоянии депрессивно-агрессивном, так и будем в нем находиться.
А чем выгорание отличается от депрессии?
О, депрессия это разные болезни. Да. МКБ, да, то есть, если мы говорим о выгорании, то это психологическое состояние. А если мы говорим о депрессии, то это уже диагноз. И диагноз депрессии. А во-первых, у выгорания, ну, схожесть в том, что и у выгорания, и у депрессии есть одинаковость, стадии есть. Да, то есть это может быть легкая степень, и может быть уже тяжелая степень, ну, там и промежуточные. А депрессия, там немножко другие синдромы, потому что при депрессии человек не может даже думать. То есть ему тяжело даже генерить какие-то мысли. Он не хочет вставать в постели, он не чистит зубы, он не смотрит никаких фильмов, сериалов, он не делает даже то, что делать очень легко. И в запущенной стадии, в тяжелой стадии он не может даже формулировать мысли, к сожалению. То есть ему абсолютно все тяжело, вот эта депрессия.
А когда он в выгорании, он говорит, я устал, я ничего не хочу, мне
он
все лень.
Он еще агрессирует. Депрессивный человек не агрессирует. У него нет сил, у него нет энергии агрессировать.
То есть эмоций
никаких
нет.
Он, как правило,
нет.
Просто лежит или сидит и смотрит в одну точку. А человек в выгорании, он с удовольствием поагрессирует на окружающих и с удовольствием, давайте я вам объясню. Первое, это негативное депрессивное мышление, то есть все со знаком минус воспринимаем. Любая задача, нет, ничего не получится, любая ситуация, ах, лучше бы со мной этого не было. Далее, агрессивные нападки, ну, то есть мы прям становимся достаточно нас легко завести, именно вывести на агрессию. Третье, это все время такое перманентное ощущение безнадёги. Ну, то есть факты этому не благоволят, что есть какая-то безнадега, но ощущение, что какая-то вот как все плохо вокруг, нет выхода.
Жизнь
никакого.
Удалась.
Вот да, нет какого-то света в конце тоннеля и вообще даже намека на этот свет. И очень важно, еще начинаются паразитические установки, так называемое паразитическое поведение.
Что это наше. Такое?
А это когда мы начинаем считать, что нам все должны. Вот все вокруг должны сделать для нас что-то хорошее. А если не делаете, сейчас вы получите нашу агрессию. Вот это примерно называется выгорание. Депрессивный человек, он не может агрессировать. Да, он просто лежит. Депрессивный человек, он действительно все воспринимается знаком минус, но там даже есть у нас термин черная депрессия. Он не то, что воспринимается знаком минус, он все видит в черном цвете.
Все совсем
всё
плохо.
Все в черном цвете, да.
Так, ну если у нас выгорание, все-таки нет депрессии, с чего мы начинаем работу с этим выгоранием? Нам же недостаточно просто 3-4 дня отдохнуть.
Начать нужно с того, что признать, что такое состояние существует. И, значит, кого оно обычно настигает. Во-первых, если вы лоботря или какой-нибудь дико инфантильный человек, вам это не грозит. Ну, то есть люди, которые не особо чем-то активно по жизни занимаются и вообще не включены никак в жизнь, не включены никак в какие-то уровни ответственности. Как правило, они не особо-то и стремятся к выгоранию, их психика. Потому что нужны определенные обстоятельства для того, чтобы психика как-то негативно на них отреагировала. И я сейчас буду перечислять вот чуть позже, что способствует, то есть какие признаки все-таки способствуют выгоранию. Первое, признать, что такое существует. Второе, если мы говорим о профессиональном выгорании, то нужно понимать, что оно настигает человека, даже если вы... В общем-то, любите свою работу примерно каждые 3 года. То есть каждые 3 года, если человек ничего не меняет в своей деятельности, у него автоматически будет случаться выгорание. То есть он будет терять интерес или смысл. То есть он не будет видеть смысл в своей деятельности. Ну вот я это делаю, и что?
А в этот момент что нужно сделать этому человеку, который
отследить,
не видит смысла?
Отследить, что на самом деле... Потому что очень часто люди что делают? Они находятся в выгорании длительное время. Как правило, никто не замечает ни в коллективе, ни рядом с ними. И сами они не могут это осознать. И очень часто, бывает, работал хороший сотрудник, и потом говорит, все, я устал, я ухожу. И остановить невозможно. И невозможно.
А если предложить пойти, например, в отпуск? отпуск такому человеку, либо повысить зарплату?
Он откажется. То есть он пока не сходит в отпуск, и пока он не выйдет хоть на какую-нибудь меньшую стадию выгорания, он откажется. То есть что угодно вы будете ему отвечать, он на все будет говорить «нет». Поэтому фактически, если вы отследили, что у вас вот такая ситуация уже случилась, то вам нужно понимать, ваша психика, она сейчас находится в так называемом откате, потому что что происходит, как вообще наступает выгорание? Сначала мы очень активно, и очень для того, чтобы выгореть, надо сначала погореть.
Да.
Да, погореть, вот такая метафора. То есть мы сначала активно должны заниматься какой-то деятельностью, будь то родительство, будь то, не знаю, спасение или выстраивание наших каких-то отношений с партнером, будь то профессия или какие-то проекты или заработки, так денег, или, не знаю, какое-нибудь решение сложного квартирного вопроса. Вот мы в эту деятельность погружаемся и с удовольствием ей занимаемся, и пока вроде бы все идет хорошо. Следующий этап, который может случиться просто вот так, вот по щелчку пальцев. Вы вдруг просыпаетесь в какой-то из дней и понимаете, что у вас какое-то состояние отстраненности. То есть вы начинаете отстраняться эмоционально, да, почему называется эмоциональное истощение. То есть эмоции начинают приглушаться. Вы начинаете эмоционально истощаться от того проекта или от того дела, которым вы буквально неделю назад активно, с удовольствием занимались, вы были в это вовлечены.
Например, вот вы купили квартиру, начинаете там делать ремонт, да?
Например, вы уже купили, вы нашли квартиру,
да.
Вы поняли, как вам найти, значит, там денег и как вам оформить все документы. Вы уже подошли к процессу покупки и... раз, почему-то вдруг теряется интерес, и начинается даже какое-то внутреннее сопротивление, постоянная усталость. То есть чем сопровождается обязательно синдром выгорания? Постоянная усталость на заданную тему. То есть ты устаешь, как только ты начинаешь думать об этом. Все. Полностью весь обесточиваешься. То есть ты значит, сначала отстраняешься, следом ты закрываешься. Следующая стадия. Закрываешься. Что значит закрываешься? Это тебе перестает хотеться общаться на заданную тему, а иногда и вообще с людьми. То есть если человек, например, работает с людьми очень много, кто чаще всего подвержен выгоранию? Те, кто постоянно взаимодействует с разного вида людьми. Например, вот мы, психологи, очень подвержены выгоранию. То есть ты чувствуешь, что ты не хочешь больше видеть людей, не любишь ты людей больше. Все, вот тебе хочется, если ты находишься один, тебе нормально. Если ты хоть кто-то с кем-то, кто-то с тобой начинает общаться, пытаться в мессенджерах, там, не знаю, куда-то приглашать, близкие начинают к тебе подходить, ты моментально выходишь из себя, тебе это не нравится. И последняя стадия – это так называемый режим робота. Режим робота, когда ты вообще все начинаешь делать уже на автопилоте, вообще не понимая, надо, не надо, хорошо, плохо, можно радоваться, надо напрягаться, уже вообще ничего не можешь разобраться, просто делаешь вот как бы в режиме робота. Я думаю, что все сейчас могут вспомнить такие жизненные ситуации или периоды, когда они вот входили в это выгорание.
А потом как из этих состояний они выходили?
Значит, чаще всего через кризис. То есть очень часто мы из синдрома выгорания выходим через кризис. Это самый неблагоприятный сценарий, так называемый. То есть надо совсем на дно куда-то упасть, для того, чтобы там полежать, потом оттолкнуться и начинать выходить. Для этого все-таки нужна достаточная степень здоровая и сильная психика. Да? То есть почему вообще с нами случается выгорание? Потому что очень часто, слушайте, не могу не сказать как психолог, что очень часто, особенно профессиональное выгорание, оно берет начало там, где человек неосознанно подходил к выбору деятельности, которой он занимается. Например, так сказать, все идет из семьи. Например, в семье хотели, чтобы ты пошел учиться на стоматолога или на экономиста и на юриста, и говорили: артист — это не профессия, художник — это не профессия, музыку писать — это не профессия. Вот это вот все не профессия, ты иди туда.
Сначала тебя... нормальную работу.
Да, ты, значит, получи профессию, да. И вот это вот будет нашей родительской целью тебя туда направить. Человек идет, получает этот диплом, и получается, что это некий бессознательный выбор. То есть он вроде как с одной стороны согласился со своими родителями, что им надо пойти и выучиться на, ну, на кого-то. Такой, ну, прикладная какая-то такая
бухгалтер.
Профессия. Да, там, бухгалтер, только не знаю, всех по-разному направляют. А с другой стороны, выбор был бессознательный, то есть за него как бы решили. И потом он начинает деятельность, вот именно по этой стезе идет, и получается, что он всю жизнь идет как бы не сильно-то осознавая, зачем он туда пошел. Что-то у него получается, что-то не получается, но у него не формируется глубокого смысла и глубокой цели его деятельности. То есть зачем он все это делает? Потому что очень многие люди, которые с выгоранием приходят в консультацию, если они все-таки доходят до специалиста,
Да.
А когда их задаешь вопрос, расскажите, пожалуйста, есть какая-то у вас миссия в вашей профессии? И даже если там у этой профессии очень глубокая миссия, человек, который пошел туда бессознательно, даже врачом работать, ну уж врачебная профессия совершенно точно социально ответственная и социально необходимая, он может сказать, нет, я не знаю, я так не чувствую, что есть какая-то миссия. Вот работаю на автомате, работаю на автопилоте, потому что много лет это делаю.
К себе не прислушиваясь.
Получается. И получается, что вот из семьи не сформирована такая культура мышления, что нужно заниматься не просто чем придется или чем надо, а еще и тем, что нравится. Но давайте будем откровенны, потому что, в общем-то, в СССР не знаю, сколько там, какой процент семей и какой процент родителей могли себе позволить заниматься тем, чем нравится, а не тем, чем нужно, потому что нужно было кормить семьи. И до сих пор очень многие люди, они выбирают свою деятельность, которой они активно занимаются много-много лет, только потому, что эта деятельность приносит им деньги, на которые они кормят себя и свою семью.
Это правда, да.
А больше ни зачем. То есть никакой глубокой цели, никакого смысла они в своей деятельности не видят. Вот общественно полезного или значимого чего-то.
То есть таким людям нужно идти и заниматься тем, что им на самом деле нравится, если они понимают, что вот быть бухгалтером им неинтересно, это был выбор их родителей.
Да, в этом случае нужно либо два варианта. Значит, потому что бывают такие ситуации. Знаете, я сейчас могу, конечно, раздать тут рекомендации. Вы знаете, идите-ка, занимайтесь, чем нравится.
Слушайте свое сердце.
Да. Но это не совсем правильно, потому что у человека же бывает ситуация, при которой он выстроил свою жизнь так, что он не может уже обойтись без этой работы, без этой профессии. В этом случае есть выход. Первое, это хороший эксперт, вот честно, спросите любого, ну, прям очень умного возрастного человека, хороший эксперт никогда не занимается одной деятельностью. Вот почему очень многие люди, они уже абсолютно осознанном, зрелом возрасте идут получать второе образование. И фактически ты работал одним человеком, и параллельно люди начинают заниматься профессионально второй деятельностью. Потому что хороший профессионал – это профессионал, который развивается разноуровнево, параллельно в разные
учится
стороны.
Учится постоянно чему-то.
Да. Да, даже сейчас во многих общеобразовательных школах там дети, которые выбирают такие классы, как физмат, им активно начинают параллельно преподавать музыку. То есть они пытаются развивать детей уже сейчас, раньше не было такого. То есть они пытаются развивать детей уже сейчас в разных направлениях. Именно это дает возможность психике не выгорать. То есть если я бы дала какую рекомендацию бухгалтеру, который не может вот сдать вот так вот по велению сердца и пойти стать ветеринаром, потому что он любит животных и хочет их спасать. Или не может пойти и стать актрисой, и там отучиться в какой-нибудь студии, да, и где-нибудь играть в любительском театре. Я бы сказала, а сделайте это параллельно. Сделайте это параллельно. То есть найдите для себя деятельность, которая ваша, в которой вы видите смысл, в которой вы видите свою глубокую миссию и свою самореализацию. И параллельно занимайтесь этой деятельностью. Не ждите идеального момента, когда у вас это будет получаться. Начинайте прямо сейчас. И не ждите, что кто-то будет вас одобрять и скажет, ой, какая ты молодец. Вот была бухгалтер-бухгалтер, а сейчас пошла и начала профессионально петь. Или, не знаю, решила стать дизайнером одежды или дизайнером интерьера.
Да.
Не ждите, что кто-то будет вас одобрять. Просто идите и делайте. Это нужно вам. Иначе ваша психика вам не простит. Потому что вы правильно сказали, человек от выгорания легко может перейти в депрессию. Легко, потому что психика настолько тонкая структура, что там, в общем-то, потерять грань между пограничным состоянием и уже болезнью очень легко.
Климок нам пишет, выгорание упирается в то, что все одно и то же. Вот такой вот день сурка, да, у нас получается, и нам становится просто как-то вот скучно, видимо, да? И...
Это такое восприятие, только понимаете, что все одно и то же, повторюсь, когда нам кажется, что день сурка и все одно и то же, такой цикличность какая-то, абсолютное мышление, и время становится не дискретным, то есть не от прошлого к настоящему, к будущему, а знаете, как по кругу, как белка в колесе, есть поговорка.
Работа, дом, работа,
белка
дом.
Белка в колесе, да. И вот как только мы в такое состояние входим, вот это, да, признак выгорание, действительно, это так. А еще интеллект, знаете, как реагирует, когда мы долго находимся в выгорании? Во-первых, первый признак. Мы становимся очень рассеянными. Мы становимся очень рассеянными. Мы что-то не помню, закрыла
память,
дверь.
Память, да, страдает?
Да, мы закрыли дверь, не закрыли дверь, положила куда-то я там ключи, куда надо, не положила.
Пошла и забыла, зачем пошла.
Забрала там я что-то, не забрала. Я не помню. Вот такая вот рассеянность какая-то легкая появляется. Я понимаю, почему это происходит. Потому что, когда мы входим в выгорание, сначала у нас усиливаются так называемые вредные привычки. Ну, я не буду говорить, там, все курят и выпивают алкоголь, большинство из нас курит и выпивает алкоголь. Так вот, вдруг людям начинает хотеться больше курить и больше пить алкоголя по какой-то причине, необъяснимой, вот просто больше. Вот норма была условно бокал какой-нибудь вина за ужином, а теперь три. И непонятно почему. Причем организму может быть от этого худо, но пьет он все равно три. Вот это тоже такой сигнал. Дальше. Начинает нарушаться сон. По какому принципу? Не то, что человек не может уснуть. Вот бессонница – это немножко, это больше признак тревожного синдрома. А как человек в выгорании? Он с удовольствием засыпает вечером, спит примерно час-полтора, максимум два. Хорошо спит, ну, с какими-то снами. Потом просыпается в ночи. И начинает гонять по кругу съедающие
что-то.
Мысли. Да, у него начинается просто круговерть мыслей, которую невозможно остановить. И он не спит. Соответственно, раз нарушается сон, раз усиливаются негативные привычки, аппетит при этом может, знаете, как себя вести? Человек теряет вкус еды. Вот он любил есть какие-то продукты, а теперь он их ест, или блюда, а теперь он их ест, и ему невкусно. И готовит он эти блюда так же, или покупает он их там же. Но вот он ест, он не чувствует того вкуса, того удовольствия, которое он проживал до этого.
Как будто вкус жизни он теряет, да?
Да, потому что эмоции же приглушаются, да. И, соответственно, ощущения, наши рецепторы тоже на это реагируют. Угу. То есть ему становится невкусно. И дальше, как реагирует интеллект? Человек начинает, если он длительно находится в выгорании, он начинает регрессировать эмоционально, интеллектуально, тупеть. То есть мы становимся какие-то тупенькие такие слегка. Ну, потому что мы не можем уже много информации у себя держать.
Внутри. А что делать в такой ситуации, вот когда такой сон у нас появляется, да, когда мы становимся менее внимательными, да, теряем концентрацию, забываем все вокруг?
Значит, смотрите, допустим, вы отследили, что у вас это есть, это первый шаг. Угу. Второе, вы посмотрели, с чем это связано, то есть на тему чего вы выгорели. Вы выгорели на тему работы, или вы выгорели на тему родительства, или вы выгорели в своих отношениях, или все вместе, комбо у вас такое, везде выгорели. Если у вас нет возможности пойти к специалисту и разобраться, ну, потому что для того, чтобы пойти к специалисту и разобраться, это надо внутри себя принять факт, что ты можешь вообще найти себе психолога и с ним прорабатывать все свои сложные ситуации. У нас, в общем-то, в обществе еще мало людей, которые могут позволить себе так думать. Они скажут, да, я сам разберусь, что мне тут кто-то за мои деньги будет еще рассказывать, как мне жить.
Со мной вообще все нормально.
Вот. Психолог, во-первых, только психи ходит, а я, в общем-то, здоровый человек.
Со мной все хорошо.
В этом случае тогда рекомендация такая: посмотреть, определить, в какой области у вас выгорание. Вот с профессией работать проще. С профессией работать проще. Mm-hmm. Если вы можете в этот момент начать учиться чему-то новому. То есть пойти и сказать, я сейчас пойду на какие-то курсы повышения квалификации или вообще начну учиться чему-то новому. Вот нам, психологам, нам проще с этой рекомендацией ей следовать, потому что, во-первых, психологи учатся всю жизнь, невозможно выучить абсолютно и объять абсолютно все направления, все школы, все какие-то методы, инструментарии, они постоянно появляются новые. И для того, чтобы ты в современном мире мог эффективно работать с современными неврозами, с современными психологическими проблемами и отклонениями, ты должен постоянно обучаться. Поэтому если психолог выгорает, он покупает себе обучение новое, идет учиться, и это вот этот вот уровень напряжения, уровень выгорания снижает. Если вы не психолог, если вы врач, очень многие врачи, я, кстати, вижу, как это работает, они идут учиться. Вот он был там уролог, идет учиться делать УЗИ. Выучился делать УЗИ, идет учиться там, не знаю, швы накладывать и так далее. То есть они начинают обучаться параллельно в своей же профессии, то есть обучаться чему-то новому. И этот шаг, он очень сильно помогает выходить из выгорания.
Ага. Да, да.
Но если вы идете не по профессии, а если вы просто идете по призванию, что называется, то есть вы идете вдруг учиться тому, что, в общем-то, с вашей профессией никак не связано. Рисовать, вязать, играть в театральном кружке, заниматься с детьми, становитесь волонтером, например, и начинаете помогать кому-то. В этом случае вы все равно помогаете своей психике. Почему? Потому что вы начинаете оживлять эмоциональную сферу. Ведь у вас эмоции сейчас приглушены, у вас только агрессия очень ярко проявляется. Все остальные эмоции, они где-то там на минимальных значениях. Благодаря этому вы начинаете будить свою эмоциональную сферу, и из этого, и это помогает вам выйти из состояния выгорания.
Друзья, у нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Мы обсуждаем сегодня эмоциональную усталость, эмоциональное выгорание. Сейчас новости на «Говорит Москва», потом мы продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. Народный психолог. У нас в гостях Елена Соловьева. Психолог. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорим о том, что такое эмоциональная усталость, эмоциональное выгорание. Елена, так что вот делать с самим собой, да, если мы понимаем, что мы выгорели?
Да, если мы выгорели.
Да.
Как я уже сказала, очень хорошо помогает поиск высокой цели, то есть той деятельности, которая нам как бы кажется скучной. Да? Вот мы в ней работаем уже давным-давно и не понимаем, каким образом вообще уже себя развернуть на интерес к заданной теме, нужно поискать дополнительные цели и смыслы, а зачем вы это делаете. Я повторюсь, это не отменяет того, что вы можете параллельно начать делать то, что вы на самом деле хотите.
Угу.
Да, здесь придется провести достаточно серьезную работу для того, чтобы понять, а чего я на самом деле хочу. Потому что многие люди настолько живут с заблокированными и запрещенными своими собственными желаниями, начиная с детства, что когда им предлагаешь даже какие-то варианты в терапии, понимаешь, что, скорее всего, им бы это нравилось, и они бы с удовольствием этим занимались, они от этого длительное время отказываются. Поэтому поиск смысла, внутреннего смысла, зачем я это делаю. Вот, понимаете, какую-то глубокую миссию, которую вы найдете сам для себя. Очень было бы здорово, если бы эта миссия была общественно полезной. Потому что у многих профессий на самом деле есть глубокий подтекст. Если я не буду это делать, то как минимум вот такому-то количеству людей будет плохо, или если я буду это делать, ну, неважно, да, там как-то не очень качественно, то вот такое-то количество людей чего-то недополучит. Но не со всеми профессиями это работает, и не у всех людей так разворачиваются, скажем так, восприятие. Поэтому тут покупка какого-то нового обучения и вообще обучение себя чему-то новому очень хорошо помогает. Второе, важно посмотреть, насколько ваша психика обучена выдерживать разные уровни ответственности. Потому что очень часто, выбирая какую-то деятельность или выбирая какой-то стиль жизни, мы не задумываемся, что выдерживать ответственность – это, в общем-то, навык, которому надо учиться. То есть наша психика, она изначально не способна выдерживать много ответственности. Вот у тех профессий, у которых любая погрешность связано с возможностью огромной катастрофы. Ну, например, там авиадиспетчер или авиапилот.
Большая ответственность.
Да, или, например, хирург, анестезиолог. То есть, представляете,
да.
любое рассеянное внимание, любая ошибка, обычная человеческая ошибка, человеческий фактор так называемый, он может привести к летальному исходу. Вот, например, у психологов, я буду сейчас на себе пример приводить, у нас тоже высокий уровень ответственности. Почему? Потому что если я выберу неправильные инструменты, неправильную технику работы с человеком, который пришел ко мне в кризисном состоянии, то я тоже могу получить летальный исход. И поэтому, но если моя психика не будет обучена выдерживать высокий уровень ответственности, то я буду выгорать моментально. И это видно по тем психологам, которые приходят в профессию, потому что это модно, стильно и востребовано.
Они думают, что сейчас придут, да, и заработают много денег.
Потому что я сейчас выучусь разговаривать с бессознательным, я буду записывать прикольные рилсики и рассказывать, как можно, значит, выйти замуж за богатого мужчину или еще чего-нибудь. И такие психологи, ну, они учатся, они получают диплом, может быть, они даже учатся на хорошем базовом образовании, а потом они начинают практиковать. А, повторюсь, к психологу не приходят люди, потому что у них все хорошо. К психологу приходят люди, когда у них плохо, и очень часто они еще приходят и убеждают психолога, что у них все хорошо, а психолог уже понимает, что там уже все, тушите свет, еще чуть-чуть и будет дурка. И получается, что такие психологи, они быстро начинают выгорать. Они очень быстро начинают выгорать. Очень редко выгорают психологи, которые сами прошли очень тяжелую жизнь и вылезли из очень тяжелых психоэмоциональных ситуаций. Их психика закалилась.
Ну или супервизию нужно проходить.
Супервизию в любом случае нужно проходить. В любом. Выгорает ваша психика, не выгорает? В любом. Почему? Следующий пункт. Есть понятие эмоциональных заражений. Почему мы очень часто еще можем выгорать? Особенно если мы, например, говорим о выгорании работы в отношениях, в паре.
Да.
Эмоциональное заражение. Вот один выгорел, и второй будет выгорать. Или если вы находитесь в семье, где принято, что отношения всегда тяжелые, тяжело выстраиваются, вот постоянно какая-то тяжесть между папой и мамой, бабушкой и дедушкой, дядей и тетей, и ваши отношения будут этим заражаться. Поэтому, почему для психолога важна супервизия? Во-первых, снимать заражение эмоциональное. Во-вторых, для всех людей нужно понимать, что если вы находитесь в тяжелом коллективе, или начальник задает такой тренд, он всех так, простите меня,
ругает,
заколебывает,
достает,
достает, что начинается эмоциональное заражение, начинается синдром психоза, невроза, повышенной тревожности, именно потому, что вы длительно находитесь в этой атмосфере.
Ну, бывает вот такая история с коллегами, которые тебя так эмоционально заражают, да.
И это очень способствует выгоранию. Это очень способствует. Эмоциональное заражение легко может привести к выгоранию, потому что вы фактически переживаете негативные эмоции не свои, а те, которые, а тех людей, особенно если вы впечатлительные и чувствительные, а тех людей, которые находятся рядом с вами, рядом как, с вами, рядом с вами.
Как таких людей останавливать?
Эта техника есть целая. Ну, как вот, например, мы работаем, представляете, у меня в течение дня 6 консультаций. Ко мне приходит 6 человек с абсолютно разными проблемами. Один пришел, потому что его в детстве дедушка насиловал всю жизнь. Другой пришел, потому что у него банкротство там тяжелое, и он уже подумает о самоубийстве. Третий пришел, потому что у него там тяжелая болезнь, всеми там экземами покрывается. Четвертая пришла, потому что у нее ребенок подросток, наркоман. И вот, представляете, я одну проблему, вторую, третью, четвертую, пятую разбираю, а пятая пришла и говорит: слушайте, вы знаете, я пришла, я думаю, что вам не до меня, потому что у меня всего лишь такая проблема, мне хочу профессию поменять, и никак не могу на это решиться. Но у вас такие тяжелые случаи, что мне кажется, что вы вообще не хотите со мной работать. То есть у нее там своя какая-то проекция, да, на психолога. И получается, что если я, как психолог, буду вовлекаться, вот просто эмоционально вовлекаться во все ситуации, с которыми ко мне приходит клиент, то я уже ко второй консультации не смогу нормально работать. Поэтому я понимаю, что я должна вести консультацию таким образом. То есть я вовлекаюсь ровно до такой степени, ровно до той красной линии, которая позволяет мне работать с этим клиентом, позволяет не видеть эту ситуацию и чувствовать, но не воспринимать ее за свою. То есть я могу отделить свои чувства и переживания от чувств и переживаний других людей.
То есть как будто ты надеваешь на себя, как нас раньше учили, какой-то стеклянный колпак, может
стеклянный
быть.
Колпак, да. Это вот прям признак профессионала. Если он проводит очень тяжелую консультацию, и буквально через 5 минут он о ней не думает. То есть он не переживает, как там мой клиент, он не переживает, как там он разберется и разрешит свою ситуацию. Он понимает, он все сделал в свои 60-70 минут, которые он с ним работал, и дальше он переключается
эмоционально
обязательно.
Не вовлекается.
Да, не заражается.
Много вопросов, парочку хочу зачитать. Китка спрашивает, что делать, если у начальника выгорание, ходит, орёт, очень действует на нервы, уволиться не могу сейчас, но нужно как-то это выдержать, в идеале сделать так, чтобы он замолчал, но так как я подчинённая, напрямую нельзя, когда говоришь, что не нужно на меня орать, орёт ещё больше.
Вот здесь нужно понимать, что раз вы ему говорите, не нужно орать, а он орёт ещё больше, это значит, что он таким образом просто сливает свою агрессию, то есть проблема на самом деле у него, не у вас. И он так поступает, скорее всего, не только в отношении вас, скорее всего, он просто выбирает, может быть, бессознательно, может быть, осознанно, достаточное количество безопасных сотрудников, ну, потому что есть сотрудники опасные, да, потому что я знаю, что в коллективах можно на кого-то наорать и получить в жбан, простите меня, да, и там неважно, человеку будет, уволят его, не уволят, он просто вот не позволит вообще на себя наорать.
Да.
У меня даже знакомые такие есть. Поэтому он выбирает, вот начальник, агрессор, он выбирает условно безопасных сотрудников и начинает сливать на них свою агрессию. То есть, во-первых, он так поступает не потому, что проблема в вас, а потому, что проблема в нем. Более того, вы пытаетесь выстроить границу и говорите, не надо так со мной. Он все равно продолжает это делать, поэтому, скорее всего, с ним это работать не будет. Поэтому нужно понимать, он орет не на вас, он орет просто потому что. Он таким образом проживает свои собственные невротические реакции. И, возможно, так он проживает свое собственное там, бессилие или свои собственные страхи или опасения по поводу того, что ничего не получится. Он не к вам это имеет отношение.
Да. А что делать нашей слушательнице? То есть она понимает, что это не к ней отношения вообще никакого не имеет, да? Вот ей что ей...
Разные есть инструменты. Начиная от включения чувства юмора. Ой, Иван Иванович, вы сегодня так громче, чем вчера кричите. Сегодня я вас лучше слышу. Спасибо, что вы мне напомнили об этом. Или, Иван Иванович, я вас так прекрасно понимаю, как вам все-таки тяжело. И даже когда вы орете, я все равно чувствую, как вы заботитесь, как вы любите свой коллектив.
Как будто снижаем важность, да, такой вот, этой агрессии.
Во-первых, вы начинаете смотреть этому так называемому страху в лицо, потому что что, скорее всего, происходит с нашей слушательницей. Она там прописала, я уже не могу это терпеть, но уволиться это не могу.
Да.
Потом, скорее всего, включаются тоже внутренние страхи. Ну, потому что я не могу уволиться, это ведь тоже есть страх потери работы, страх остаться без денег. То есть они там скрываются. И эти страхи, они на человека очень сильно влияют. А нам вот в состоянии страха бессознательно находиться, ну, прям сильно тяжело. Ну, прямо очень тяжело. И получается, что у нее ее собственные страхи, они не позволяют ей смотреть этой ситуации в лицо. То есть она начинает думать, во-первых, я же не знаю, что там за ситуация, например, в детстве у этой клиентки была. Если на нее в детстве часто орали, то есть вероятность, что она просто еще реагирует по своему детскому принципу, потому что когда на детей орут, они вообще очень часто впадают, знаете, такое трансовое состояние.
Да,
ну,
да,
то есть
да,
взрослый орет на ребенка, чтобы ребенку прожить, да, включается защитный механизм, некий транс.
Да.
То есть кто-то орет, а слышится, как белый шум. Вот так. И очень часто взрослые потом вырастают, на них начинают орать кто-то, и человек бессознательно входит в такой транс. То есть он ответить не может и понять, что происходит,
язык
не может.
Проглотил, как
да,
будто,
и
да?
просто вот так вот, знаете, сидит и как змейка такой раскачивается, на него пока что орут.
Да.
Поэтому тут нужно понимать, что какая-то реакция из детства еще, скорее всего, у вас случается. Вы можете, если у вас, вы можете поговорить с этим начальником отдельно, индивидуально сказать, вы знаете, когда вы на меня кричите, я начинаю на вас злиться. Эта продуктивность моей работы не улучшает. Да, я начинаю сопротивляться, я не хочу делать для вас что-то лучше или для коллектива что-то лучше. Он может и в этом случае снова не понять. И тогда нужно просто принять. Вот у вас начальник псих. Вы от него сейчас уйти не можете. Но если вы не будете ничего делать, чтобы от него уйти, вы никогда с этим психом не разберетесь. Как только вы начнете совершать, предпринимать попытки уйти куда-то в другое место, где будет лучше для вас, да, начальник, например, будет более спокоен и будет более выдержан, да, и профессионально и этически. В этом случае, как только вы начнете предпринимать какие-то шаги, вы уже начнете меньше реагировать на этого агрессора, на текущего агрессора. Но если вы не будете, если вы будете только сидеть и терпеть, вы будете болезненно все время ощущать, что вы вынуждены постоянно быть жертвой.
Ситуация будет повторяться, мне кажется, даже если не с начальником, то где-то в другой истории.
Если, смотрите, если она поймет, что бывают начальники психи, если она попробует с ним разговаривать, если она сделает все возможное, чтобы наладить с ним отношения, а не наладится по его вине, да, но он начальник, ты дурак, все, вот он так считает. Есть же целая куча таких. И она начнет, эта слушательница, выстраивать для себя другие варианты альтернативной работы, даже лучшие, может быть, с лучшими условиями, и найдет эту работу, скорее всего, она не повторит граблей, потому что она пошла в решение конкретной проблемы. А если она спрячется, будет сидеть, терпеть, потом кто-то ей случайно предложит, скажет, не хочешь вот сюда уйти, она с удовольствием схватится и скажет, да, пойду, неважно уже, куда я уйду, вот там могут быть эффект граблей, потому что
да.
не произошло взаимодействие, не произошло осознание этой ситуации.
Проработка, как принято сейчас говорить.
Да.
Илья спрашивает, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, я каждый год перехожу из отдела в отдел, мне становится скучно работать и делать одно и то же. Хочу что-то новое, и вот я блуждаю поэтому по отделам или работам. Это выгорание или инфантилизм?
Я бы еще посмотрела, нет ли у вас СДВГ с детства. То есть бывают, что такие детки, понимаете, этот наш синдром дефицита внимания, он никуда не девается и во взрослом возрасте. То есть есть детки, которым очень тяжело высиживать 40 минут урока или 45. Есть детки, которые не могут длительное время сидеть и учить стихотворение. Вот они начинают, они не могут ни сказку смотреть, ничего. Эти же люди, вот надо посмотреть, проанализировать. А вы можете прийти в театр и 3 часа смотреть спектакль, не отвлекаясь? Или вам нужно все время что-то вертеться, крутиться с кем-то, разговаривать, там, листать эту программку, и вообще хочется уйти? Можете ли вы смотреть фильм или сериал долго, не отвлекаясь? Можете ли вы читать, долго не отвлекаясь? Если нет, то есть вероятность, что вы такой типичный СДВГшник из детства, и вам нужно просто со своим вниманием, с этим синдромом дефицита внимания что-то делать. То есть либо обучать себя большей терпимости, большей фокусировки и вовлечению, но либо принять, что вы все время будете вот туда-сюда гулять. У этого есть некоторые плюсы. СДВГшники – это прекрасные креаторы, обычно хорошие коммуникаторы, и они очень быстро, легко хватаются за всякие новые стартапы. Ну, то есть есть такие люди.
Легкие на подъем.
Да, они все время хватаются даже за самые какие-то завиральные идеи. Они говорят, мы готовы. Другие скажут, слушайте, мы не будем это все. Говорят, это сложно, мы не будем туда вникать. А они с удовольствием за это хватаются. Поэтому посмотрите. Ну, либо учите себя вниманию, либо, значит, бегайте из отдела в отдел и делайте это своим преимуществом.
Вот возвращаясь к эмоциональной усталости, к эмоциональному выгоранию, а вообще в каких странах и культурах люди больше подвержены выгоранию?
Япония.
Есть какая-то статья?
Есть. Япония. Да. Самое большое количество самоубийств из-за неразрешенных проблем. Вот, кстати, что сильнее всего ведет, например, к выгоранию в родительстве или в отношениях? И в коллективе тоже, но в родительстве и в отношениях это прям первое. Это большое количество скрытых конфликтов. Знаете, когда люди не любят конфликты делать явными, не любят в эти конфликты вступать и разрешать их каким-то образом, да, ну, как правило, конфликтным образом, эти конфликты замалчиваются. Делается якобы вид, что ничего не происходит, и начинается постепенное выгорание. То есть, как только вы пойдете в разрешение этих конфликтов, как только вы не побоитесь, то есть сделаете шаг, шаг навстречу своему страху. В этом случае и психологическое выгорание, индекс его будет снижаться, да, индекс или степень его будет снижаться. Потому что как только много вокруг конфликтов, которые мы пытаемся не замечать, это моментально ведет нас к тому, что мы чувствуем тяжесть, невероятную тяжесть, и что мы не имеем возможности контролировать ситуацию, что с нами происходит.
Угу. Илья вот уточняет, что он долго не может делать одно и то же, ему становится скучно.
Ну, это, мне кажется, что из ДВГ из детства, скорее всего, идет.
А что может стать профилактикой выгорания?
Так, профилактикой выгорания что может стать? Первое и самое важное – это постановка цели. Вот как я уже сказала, цель решает много. Если мы понимаем, зачем мы занимаемся какой-то деятельностью или каким-то проектом, или вообще каким-то делом, будь то оно даже не профессиональное, а просто какое-то наше рутинное бытовое, если мы понимаем четкую цель и четкий смысл, мы, как правило, не выгораем, мы, как правило, не отступаем от заданного пути, даже если он очень долгий. Поэтому как мы учим работать с выгоранием? То есть первое – это постановка целей на день, на неделю, на месяц, на 3 месяца. Не надо ставить себе цели на год, на 2, на 10 лет.
Ну, кстати, вот эти вот дневники сейчас популярны, да, которые нужно вести, ну, якобы нужно вести, писать себе планы на неделю, на день, на год. Они способствуют тому, что мы эти планы будем выполнять? Или вот да, у нас будет выгорание?
Они способствуют у многих людей, они способствуют, потому что, как я уже часто говорила, между нашим мозгом и правой или левой рукой, у кого какая, есть связь. То есть как только мы, если мы это придумали, написали, а потом еще произнесли, то шансы на то, что с нами случится вот это, увеличиваются. Это не миф, это никакая не магия. Это так и есть. Так работает наша нервная система, так работает наш мозг. Поэтому постановка целей на неделю, на день, на 3 месяца. Да? Есть даже такая книга, называется «План 90 дней». Она для бизнеса, она уже устарела, я сразу говорю. Но там есть важная информация, да, которая до сих пор актуальна. Эта книга писалась и издавалась, по-моему, в кризисы, что когда приходит управленец, особенно очень часто ведь выгорают менеджеры микроменеджмента, знаете, то есть те менеджеры, те управленцы, которые занимаются вообще всем. Вот он должен в своем отделе или в своем маленьком коллективе или в своем маленьком бизнесе курировать абсолютно все вопросы. Какой-нибудь предприниматель, который должен знать каждую мелочь вообще, вот как у него там происходит бизнес-процесс. У них очень часто выгорание. И поэтому там очень важная есть мысль, которая актуальна до сих пор. Самый работающий план – это план 90 дней.
Вот то есть планировать психике, на 90 дней.
Да, нашей психике проще всего выполнить то, что мы можем разделить, рассчитать и растянуть на 90 дней.
А как же вот эта история, привычка 21 день? Она не работает?
Нет, во-первых, нет, на самом деле нет доказанного факта, что привычка именно 21 день формируется. Откуда это взяли, неизвестно, потому что психологи, когда проводили эксперименты, вообще написали 79. То есть больше 70 дней нужно производить какое-то определенное действие, а не 21. По-моему, про 21 день, это, знаете, была в свое время, еще в советское время была книга очень популярная, там «Как бросить курить». И вот там писали, что если вы 21 день не будете курить, то у вас произойдет смена привычки. На самом деле, чуть подольше психике нашей нужно заниматься какой-то там определенной деятельностью и вводить положительные привычки или менять привычки, чем 21 день. Но, по сути, с 21 дня попробуйте хотя бы начать. То есть хотя бы пописать цели в течение 21 дня, если вы выгорели. Дальше, планирование. Планирование именно саморазвитие. Я сейчас не говорю о том, что у вас будет план. Вы встали, помыли посуду, сходили погуляли с собакой, пошли на работу, пришли с работы, легли на диван.
Расписание дня.
Да, погрызли такое. Семечки, уснули. То есть я говорю не про это, а я говорю про некое планирование своего саморазвития. То есть вы должны понимать, что вы, вот, вот у вас в планах, чему вы научитесь за неделю, за месяц, за 3 месяца, что вы посмотрите, что вы прочитаете, куда вы сходите, с кем вы поговорите для того, чтобы вам каким-то образом развиться. Вот это очень важно, потому что люди про это забывают. У них, как правило, на это нет времени. Я столько работаю, что у меня нет времени что-то дополнительно читать или куда-то ходить. Такая магическая есть особенность у нашего времени, да, что как только мы начинаем понимать, что нам это надо, у нас как-то автоматически растягивается время.
И время находится.
И мы его откуда-то берем. Понимаете, вот как только мы начинаем понимать, что нам нужен спорт, у нас сразу есть время на спорт. Как только мы понимаем, что мы не сможем без обучения, без книг, без каких-то лекций, без каких-то визитов куда-то и взаимоотношений с кем-то там более профессиональным, чем мы, у нас автоматически находится время на то, чтобы это в нашей жизни было.
Да, это так и есть.
Да, да. Дальше. Использование пауз и перерывов. Вот, понимаете, фразу, что отдых – это лучший отдых – это смена деятельности, у меня такое ощущение, что ее придумал какой-то трудоголик. Потому что отдых – это, конечно же, не смена деятельности, поверьте. Это если вы там условно занимались работой, а потом пришли и начали дома драить полы, это не значит, что вы отдыхаете. Ну, вы поменяли деятельность,
ну, да.
Но вы при этом не отдыхаете. Когда я в свое время, для меня это было откровение, что, оказывается, ты не отдыхаешь, если ты все свои выходные забиваешь рутинными делами. Ну, то есть тебе надо в выходные съездить, там, условно, за продуктами или заказать, что-то разобрать, что-то там решить, какие-то вопросы, сходить в МФЦ, там, встретиться с подругой, с которой ты 100 лет не встречалась, и еще, значит, 8 раз закинуть, развесить стирку, и еще свозить животное в ветеринарку. Что, оказывается, да. Вот это все, это не отдых. Это вся та же самая работа, только про дом. Для меня это было в свое время откровение, потому что я понимаю теперь, что такое для меня отдых. Это мне надо лежать. Это мне надо лежать и ничего не делать.
Качественно, да?
Да. И если я не лежу в выходные хотя бы какое-то количество часов, ну, не все выходные, у меня никогда нет возможности лежать все выходные, но если я хотя бы какое-то количество часов не выбираю вот такое на ленивое лежание, и если я не езжу в отпуск, где я лениво лежу, ну, с моей психикой случаются самые каверзные вообще ситуации.
Но многие люди говорят по поводу отпуска, что они не могут в отпуске вот приехать, да, или не вылежать на лежаке, им нужно куда-то бежать, что-то делать, что-то смотреть. Это же тоже говорит...
Но это говорит о том, что они все-таки не выгорели, потому что человеку, который выгорел, он будет, его жена будет говорить, слушай, побежали на экскурсию, побежали туда, побежали сюда. Он говорит, слушай, нет, это без меня.
Я хочу смотреть на горизонт.
Да, я взял вот тут вот по All-Inclusive свои любимые напитки, и, пожалуйста, со мной даже не разговаривайте. Не разговаривайте. Даже.
Лежа это лучший отдых. Так, что еще мы делаем?
Как профилактируем? Да, для того, чтобы, как профилактируем? Избегаем ненужной конкуренции и ненужных сравнений. Вот это вот правило «быстрее, выше, сильнее» – это не для выгоревшей психики. Особенно если у вас есть где-то в коллективе или где-то среди ваших знакомых те люди, которые все время пытаются так токсично как-то вас с кем-то сравнивать или таким образом пытаться псевдозамотивировать, вот надо из этого выходить. То есть ненужные сравнения не в свою пользу, они психику перегруженную вообще начинают, ну, прям разрушать.
Нужно останавливать, да, такого сравнения этих людей.
Не игнорировать конфликты и решать их. Не игнорирую, это очень важно, потому что, я говорю, неразрешенные конфликты – это прямо одна из баз, да, психологического выгорания. Периодически менять картинку. То есть ученые подсчитали, что каждые, по-моему, 62 дня человеку нужно куда-то выезжать из своей квартиры в какую-то другую местность, какую-то другую квартиру, там какой-то загород, дача, не знаю, другая квартира, если она
дом
у вас есть, микропутешествие, да, для того, чтобы он видел перед глазами другую картинку. Если нет возможности выехать с ночевой, выезжайте без ночевой. Вот просто вы должны выйти за пределы того жилища и того кабинета, в котором вы работаете. А руководителям есть сейчас такая рекомендация, что каждые 2,5-3 года своим сотрудникам менять кабинет. То есть ротировать их по кабинетам для того, чтобы у них тоже менялось какое-то визуальное пространство вокруг них, для того, чтобы их психика легче переносила тяготы рабочих процессов. Да, и, ну, буду сейчас, наверное, очень банальной, физическая активность. Почему? Потому что, когда мы эмоционально выгораем, мы всегда рассоединяемся со своим телом, со своими эмоциями, потому что эмоции, они у нас живут в теле, а эмоциональное выгорание, оно находится как бы вот в психике, в наших когнитивных процессах. И для того, чтобы нам соединяться, нам нужно, потому что у нас у тела очень много энергии. Вот обратите внимание, что физически устаем, когда мы ведь очень быстро восстанавливаемся. Ну, пололи мы там картошку, или убирали, или бегали куда-то. Потом мы просто крепко спим 8 часов, просыпаемся,
правда,
и
да.
все, и
да.
мы уже не устали. То есть у нас тело, оно изобретено природой очень-очень выносливым. А вот психика, к сожалению, у многих людей изобретена очень чувствительной и слабой. И поэтому устаем психологически мы в 10 раз чаще, чем мы устаем физически.
А какие-то есть виды спорта, которые нам помогают в нашем выгорании?
У всех по-разному, все находят для себя свое. Кто-то занимается бесконечно там йогами какими-то, растяжками, кто-то плавает, кто-то бегает, кто-то ходит в спортзал, кто-то танцует, кто-то дома занимается домашними какими-то тренировками.
Ну, то есть,
самое главное,
да, как вы себя чувствуете?
Да,
как вы себя чувствуете после тренировки? Например, я для себя понимаю, что для меня йога идеально, потому что после нее я чувствую какой-то подъем и не чувствую никакой усталости. Потому что, например, когда я иду там занимаюсь на тренажерах там, или какими-то еще физическими активностями, я чувствую, что я поработала, но все равно присутствует физическая усталость. Вот после йоги такого нет. Так, тема нашего эфира подходит к концу. Мы сегодня обсуждали эмоциональную усталость, эмоциональное выгорание. Друзья, можете переслушать наш эфир. У нас в гостях была Елена Соловьева, психолог. Елена, большое вам спасибо. Как всегда, было очень интересно, полезно и применимо к жизни.
Да, до встречи.
С вами была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».